Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. Парнас призывает поставить крест на воровской вертикали. Нам решать, чем дышать. Экологи из социальных сетей выходят на улицы. И московский клуб «Артерия» устраивает митинг-концерт. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, в эти минуты в центре Москвы проходит санкционированный общегражданский митинг с требованием смены власти и проведения честных выборов. Политик Владимир Рыжков, выступая перед собравшимися, призвал оппозицию направить как можно больше своих наблюдателей на избирательные участки в день выборов в Госдуму 4 декабря, чтобы препятствовать фальсификациям. Среди организаторов акции незарегистрированная партия Народной Свободы «Парнас». На сайте «Радио Свобода» сейчас идет прямая трансляция с митинга, и вот что сейчас происходит в Новопушкинском сквере Москвы.
Жуликов и воров, за них голосовали другие партии, которые представлены в парламенте. А эти налоги платить будете вы. Потому что это налоги не на нефтяников, не на тех, кто торгует нефтью и газом. Это налоги не на тех, кто строит газопроводы, которые строят в 3 раза дороже, чем в Европе. Это налоги на вас, на граждан, которые покупают товары в наших магазинах, которые ездят на машинах по улицам нашей страны. За то, что наш режим собирается платить в 3 раза больше полицейским, которые разгоняют нас, бьют дубинками по голове, платить будете вы, граждане нашей страны. А еще им этого мало. И они каждый год повышают тарифы на газ, на электроэнергию, на коммунальные платежи. Потому что знают, что вы все равно заплатите, никуда не денетесь. Правда? Правда. Собираемость коммунальных платежей в России превышает 90%. Такого еще поискать надо. Чтобы народ, которого обдирали как липку, платил с каждым годом все больше и больше. Мы можем порадоваться. Нам сделали подарок. В следующем, в 2012 году, коммунальные платежи повысятся не с 1 января, а с 1 июля. Это для того, чтобы в марте на президентском голосовании было поменьше протестов.
Говорил один из участников митинга. Это была прямая трансляция с сайта «Радио Свобода». Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» моя коллега-корреспондент «Свободы» Наталья Джанпаладова. Наталья была на этом митинге в самом начале. И давайте послушаем ее рассказ. Наташа, здравствуйте.
Здравствуйте. В Новопушкинском сквере в Москве собралось несколько тысяч человек. Организаторы митинга, оппозиционное движение «Солидарность», незарегистрированная партия «Народной свободы» «Парнас», общественные активисты, они считают, что выборы в Государственную Думу 4 декабря не предлагают гражданам никакой альтернативы. Поэтому призывают население прийти на избирательные участки и выразить свой протест, поставив крест напротив всех кандидатов. Митинг сопровождался лозунгами «Поставьте крест на воровской власти» против партии власти и ее марионеток. О целях сегодняшней акции говорит ответственный секретарь Федерального политсовета движения «Солидарность» Михаил Шнейдер.
Мы хотим призвать москвичей проявить свою гражданскую позицию, активно выступить на выборах, не отсиживаться дома, а прийти на избирательный участок и проголосовать против всех партий. Это сделать очень просто, хотя у нас графу против всех несколько лет назад отняли, но есть возможность поставить отметки, поставить крестики во всех квадратах избирательного бюллетеня. Таким образом, мы выразим свой протест против того фарса, в котором нас хотят заставить участвовать. У нас есть только один способ обращения к гражданам нашей страны. Это интернет. И второй способ для тех людей, у которых нет интернета, публичные мероприятия, публичные акции. Мы хотим объяснить людям, что выбор, который на самом деле выбором не является 4 декабря. И мы хотим призвать людей активно участвовать в голосовании, прийти и выразить свою гражданскую позицию, проголосовать против воровской власти.
На митинге был организован импровизированный избирательный участок. Возле сцены стояли урны, и всем желающим предлагали проголосовать за любой из 3 вариантов – против «Единой России» и ее марионеток, за партию «Единая Россия» или же за любую другую партию, кроме «Единой России». В митинге участвовали не только москвичи. Специально в Москву приехала жительница Твери.
Я жительница города Твери, Заикина Валентина Николаевна. Я на собственном опыте убедилась в том, что судебная система деградировала. Судьи забыли, что такое честь и совесть, что такое свой долг. На своем примере я убедилась в том, что для них не существует права, законы и конституция. Все это и есть произвол, беспредел, который нами творят оборотни в мантиях. Против нас, граждан России. Примером и свидетельством этому является и дело Ходорковского и Лебедева, которых я всячески поддерживала и поддерживаю. И буду поддерживать.
Митинг собрал представителей разных оппозиционных организаций. К Новопушкинскому скверу сегодня подтянулись активисты движения «Солидарность», «Стратегии 31», Народного демократического союза, Гражданского фронта, говорит член инициативной группы «За ответственную власть» Александр Самойленко.
Нас сюда пригласили, и мы принимаем в этом участие. Главная идея, она абсолютно аполитична. Мы считаем, что, извините, все должны отвечать за базар. Обещаешь привести народ в светлое будущее? Значит, обещай. Не выполнил? Иди в тюрьму. Просто-напросто, если ты привел страну к краху, не надо так, чтобы тебя кто-то там без суда убивал, как Каддафи. Нужно, чтобы конкретно был вердикт народа. На каждых выборах вместе с выборами новой власти каждый избиратель имеет право вынести оценку уходящей власти. Если таких оценок отрицательных берется большинство, то значит уходящая власть достойна наказания.
Представители оппозиционных движений отмечают, что сегодняшний митинг – это лишь начало общероссийской кампании под лозунгом «Поставь крест на воровской власти». Подобные публичные мероприятия активисты намерены проводить в различных городах России до выборов в Госдуму.
Спасибо, Наталья. Наталья Джунпаладова, корреспондент «Свободы», о митинге, который сейчас проходит в центре Москвы, митинг оппозиционных движений с лозунгом «Поставь крест на этой власти». И вновь вернемся к сайту «Свободы», свободанews.ru. Там сейчас прямая трансляция с этой акции. Выступает еще одна участница этого митинга. Давайте послушаем.
Сколько нас? Какими силами мы обладаем? Долой власть чекистов! Долой власть чекистов! Долой власть чекистов! Даешь свободные выборы! Спасибо.
Как я говорил, у нас сегодня общегражданский митинг. Представители разных политических сил нас даже за это критикуют, а я считаю, это нормально. Когда люди протестуют против воровской власти, надо объединяться людям с разными взглядами. Поэтому я предоставляю слово Виктору Анпилову, а приготовится Настя Рыбаченко из «Солидарности». Пожалуйста.
Слава непокоренным! Слава всем, кто сегодня выходит на площади и улицы городов России и говорит: «Долой преступную власть!»
Прямая трансляция сайта «Свобода Ньюс» с акции «Поставь крест на этой власти», которая проходит сейчас в центре Москвы. Говорит радио «Свобода», в Москве 15:15. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы проходит санкционированный митинг под лозунгом «Поставь крест на этой власти». В России утвержден список граждан США, пребывание которых в стране признано нежелательным. В Ливии соплеменники погибшего полковника Муаммара Каддафи требуют немедленно передать им тело покойного, чтобы захоронить их по мусульманским обычаям. В Германии объявлено об аресте супругов, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Московское следственное управление возбудило уголовное дело против одного из лидеров движения «Русские» Дмитрия Демушкина. «Газпром» исключает возможность снижения тарифа для Украины на транзит газа до уровня себестоимости. Долговой кризис в еврозоне представляет реальную опасность для всех европейских экономик, заявил министр финансов Великобритании Джордж Осборн. В Нью-Йорке к акции движения «Захвати Уолл-стрит» присоединился легендарный американский певец Пит Сигер.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
На уходящей неделе в Петербурге было объявлено о создании новой общественной организации, которая намеревается противостоять попыткам власти разрушить исторический Петербург – коалиции петербургского действия «Градозащита», рассказывает Виктор Резунков.
В коалицию петербургского действия «Градозащита» вошли как представители активисты несистемной оппозиции, в частности партии «Другая Россия» и партии «Народной свободы», так и представители общественных объединений, принципиально не выступающих под партийными флагами, такие как «Охтинская дуга» и «Экология рядовой архитектуры». При этом в официальном заявлении «Градозащиты» было объявлено, что активисты этой организации собираются использовать самый широкий арсенал средств в борьбе за сохранение Петербурга – акции гражданского сопротивления, координацию протестов и судебных процессов, работу со средствами массовой информации. Первая акция, в которой приняли участие градозащитники, сбор подписей среди жителей кварталов Петербурга, чьи дома собираются сносить в ближайшее время. Глава общественной приемной депутата Госдумы Ильи Пономарева Тамара Ведерникова так себе представляет настоящее и будущее коалиции петербургского действия «Градозащита».
Наша коалиция сложилась из, с одной стороны, представителей, конечно, имеющих политические убеждения и даже свою партийность, но основа у нас это все-таки социальные проблемы, которые сегодня носят градозащитные функции. Это не только защита города, зданий, исторических зданий, но и защита жителей, которые живут в нашем городе. И вот ближайшие задачи, которые мы сейчас уже реализуем, а еще с лета мы начали это делать, это реализация программы «Реновация». И те районы, точки, которые сегодня считают нужно сносить и реанимировать, да, но в действительности они совершенно нормальные, хорошие здания. Сейчас мы проводим опрос жителей. Собираются подписные листы, которые адресованы губернатору. Поскольку новый губернатор, и мне даже показалось, что он уже услышал после презентации нашей организации и задачи реновации, которая на первом номере стоит, уже и где-то прозвучало, что да, вот эту программу вообще надо пересматривать. И в этом плане мы как раз, наверное, либо он нас услышал, либо еще ему кто-то подсказал. Мы собираемся собранные листы потом собрать и принести губернатору. Также проводим собрания с жителями, ну, сходы. Сегодня это не очень трудно делается, когда к людям кто-то приходит, объясняет и общается, они охотно идут на контакт. И здесь вылезают еще другие какие-то проблемы, которые есть на этой территории конкретно. Поэтому это вот задача номер один, которая сейчас идет. Но параллельно также работаем и по направлению Лахта-центр. Проигранный суд еще ничего не значит. То, что мы сможем победить и не будет построена башня Лахта-центр, никто не верил, но это факт. Так что вот у нас это вот задачи, которые на первом плане.
21 октября стало известно, что на пост начальника комитета по государственному использованию и охране памятников в Петербурге вместо Веры Дементьевой назначен генерал ФСБ Александр Макаров. Как вы, Тамара, относитесь к этому назначению?
Я хочу сказать, во-первых, хорошо, что Дементьева больше не будет этим заниматься, хотя она наверняка более профессионально, без сомнения, она профессиональнее к этим вопросам относится, нежели новый назначенец. А то, что у нас люди в погонах сегодня занимают ключевые места в городе, ну, честно говоря, настораживает.
Пока неизвестно, как будут складываться взаимоотношения градозащитников и с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко, и с Александром Макаровым. Зато известно, что лидер движения в защиту Химкинского леса Евгений Чеикова поддержал активистов коалиции петербургского действия «Градозащита», назвав ее здоровой инициативой. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в Москве на Пушкинской площади состоится митинг нового экологического движения «Среда обитания». Как заявляют организаторы, с которыми побеседовал наш корреспондент Лиля Пальвелева, основной лозунг акции «Нам решать, чем дышать».
О митинге оповещают с помощью сайта «Движение среда обитания» и социальных сетей. На митинге обещают устроить флешмоб. О том, что послужило поводом для нынешней акции, говорит активист движения Ярослав Никитенко.
Мы требуем, чтобы были учтены поправки экспертов к программе охраны окружающей среды города Москвы. И эти поправки, они состоят из нескольких частей. Во-первых, необходимо, чтобы выделялись средства в основном на борьбу с выбросами автотранспорта, поскольку это наносит наибольший вред экологии города. Ну и в целом программа очень плохая. Например, в ней отсутствует вообще раздел по ядерной безопасности, что тоже, конечно, очень опасно. периодически в Москве находят различные складирования ядерных отходов. И, конечно, это тоже необходимо учесть при такой серьезной программе до 2016 года.
Еще, говорит Оксана Геращенко, на митинге обещают рассказать, куда на самом деле пойдут деньги, выделяемые на охрану окружающей среды.
Основная часть бюджета идет на застройку парков, то есть там это написано как оккультуривание парков, но это, по сути дела, это просто застройка и занятие этой территории под коммерческую застройку. То есть на экологические проблемы ничего не идет. Чтобы воздух стал чище и так далее, никаких средств не будет выделено.
Ну а что вы имеете в виду под коммерческими проектами?
Какие-то развлекательные центры, какие-то торговые центры, так называемые спортивные центры, которые там будут строиться. Но обычно говорят вначале, что будут какие-то спортивные центры строить, потом все равно строят обычно торговые центры. В Химках так тоже говорили долгое время, что будут в парке строить ЗАГС, а в итоге сейчас оказывается, что торговый центр строят в парке Дубки.
На митинге вы собираетесь также протестовать против расширения Москвы, насколько я поняла, да?
Да.
Чем не устраивают вас эти планы?
Ну, во-первых, расширение Москвы означает, что будет вырубаться лесозащитный пояс Москвы по этому направлению. Во-вторых, это только усугубит транспортную проблему, потому что в этом направлении невозможно будет создать достаточно дорожную сеть транспортную, чтобы все это как-то разрулилось. То есть там сейчас нет никакой инфраструктуры для этого. Наши эксперты говорят, что это именно так.
А теперь вопрос Ярославу Никитенко. Вот вы знаете, Ярослав, я сейчас разговариваю с вами, говорила с Оксаной. Вы явно очень молодые люди. Таких большинство в вашем движении?
Ну, в общем-то, да.
Чем вы это объясняете?
Я считаю просто, что молодые люди, они, может быть, меньше как-то загружены. Они, может быть, отчасти более трезво смотрят, более смелые люди. Потому что в Советском Союзе всякая гражданская активность ее практически не было. И мне кажется, что новое поколение, оно более способно что-то реально менять, включаться в какие-то социальные проекты. И я думаю, что просто наше поколение более предрасположено к этому. Ну и к тому же мы еще молоды, нам еще можно побороться за наше здоровье и здоровье наших детей. Но в целом молодежь, она, возможно, более активна, чем остальные возрастные группы.
При этом организаторы митинга подчеркивают, экологическое движение «Среда обитания» не политическое. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
С 23 по 24 октября в московском президент-отеле пройдет 6-й съезд Союза театральных деятелей России. На съезде в присутствии 200 делегатов предполагается заслушать и обсудить отчеты секретариата и Центральной контрольно-ревизионной комиссии, а также провести выборы председателя Союза, рассказывает Марина Тимашева.
150 лет тому назад при Марии Гавриловне Савиной то, что потом станет Союзом театральных деятелей, называлось Обществом взаимного вспоможения русских артистов, затем Всероссийским театральным обществом. И если вести отчет с этого времени, то это уже не 6-й, а 20-й съезд. К чести общественной организации надо сказать, что она всегда вмешивается в конфликты, сотрясающие не только московские, но и провинциальные театры, и часто ей удается отстоять права тех людей, которые в защите нуждаются. Более того, Союзу театральных деятелей удалось добиться того, чтобы на театры не распространялся 94-й федеральный закон, и теперь спектакли можно выпускать, не оглядываясь на закон о тендерах. Летом 2011 года премьер-министр Путин подписал долгосрочную концепцию развития театрального дела до 2020 года. Правда, она вышла с изменениями, внесенными экономическими министерствами, и этим Союз театральных деятелей недоволен. Но все же в ней прописано то, что государственное финансирование сохраняется и что государство поддерживает разные формы театров. Серьезная проблема, которую никак не удается решить Союзу, связана с законом о театре, говорит Александр Калягин.
Я считаю, что у нас просто не работают некоторые законы, способствующие развитию театра. Наши театры не защищены на законодательном уровне, поэтому судьба театрального коллектива напрямую зависит от субъективного решения того или иного начальника. Поэтому так по-разному живут театры в России. Нам нужны, конечно, законы, обеспечивающие деятельность театра вне зависимости от волеизлияния того или иного руководителя. Внесенный на рассмотрение Думы Советом Федерации законопроект о театре и театральной деятельности, закон о театре, снят с рассмотрения после того, как несколько лет пролежал без движения. А те законопроекты, которые существуют в рамках общего законодательства, готовят люди, не имеющие ни малейшего представления о том, что такое театр. все законы не только не служат интересам Российского театра, но просто вредят ему.
У заместителя председателя Союза театральных деятелей Геннадия Смирнова я спрашиваю, может ли Калягин быть избран председателем Союза театральных деятелей еще на один срок?
Наш Союз театральных деятелей отличается, может быть, от других союзов тем, что он, несмотря на все передряги, которые он пережил вместе со всей страной, вместе с другими союзами и общественными организациями, все-таки сохраняет некую монолитность, единство. Я думаю, что это еще из-за того, что у нас традиции нашего союза сложились гораздо раньше, чем у многих других союзов. Вот мы сейчас с вами находимся в кабинете председателя. И вот если вы сейчас обернетесь, вы увидите 4 портрета. Вот это Марья Гавриловна Савина. Она возглавила наш союз в 1915 году. В 1916 году она умерла, и ее сменила Александра Александровна Яблочкина, великая актриса Малого театра, которая была с 16 по 1962 год. 46 лет председателем Всероссийского театрального общества. Ее сменил Михаил Иванович Царев. Михаил Иванович Царев был председателем Союза с 62 по 86 год. В 86 году все менялось, и ряд театральных деятелей тогда решили, что нужно что-то революционное совершить. И привели на пост председателя Михаила Александровича Ульянова с 86-го. Тогда в уставе прямо было записано, что председатель может занимать этот пост не более 2 сроков подряд. И в 96-м году Михаил Александрович Ульянов сказал, что он устав нарушать не будет, хотя съезд готов был внести изменения в устав и просил Ульянова остаться председателем. Но Михаил Александрович сказал, нет, я сохранил союз в самые трудные его годы, я его передаю Александру Александровичу Калягину. И за руку просто привел Александра Александровича и сказал, вот человек, которого я рекомендую вам избрать председателем, и он продолжит то, что я делал. И Александра Александровича избрали в 96-м году, но тогда же было принято решение о том, что председатель может избираться на пост председателя неограниченное число раз. И поэтому Александр Александрович уже трижды его избирали, он уже 15 лет, да, 3 срока. И вот сейчас будет снова съезд, есть еще что делать, и у Александра Александровича достаточно энергии и сил, чтобы продолжить то, что он делает, потому что сегодня Союз крепко стоит на ногах, слава Богу, и влиятельный институт гражданского общества, так бы я сказал.
Скорее всего, 24 октября съезд Союза театральных деятелей снова проголосует за Александра Калягина на посту председателя. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Свободы» итоги недели с Дмитрием Волчиком. Гражданская война в Ливии закончилась смертью диктатора. Медведев встретился с ограниченным студенческим контингентом. Президента Украины не позвали в Брюссель. Итоги недели с Дмитрием Волчиком. Начало в 19.00. Сейчас же в Москве 15.30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы проходит санкционированный общегражданский митинг с требованием смены власти и проведения честных выборов. В России утвержден список граждан США, пребывание которых в стране признано нежелательным, объявил МИД России. В Ливии соплеменники погибшего полковника Муаммара Каддафи требуют немедленно передать им тело покойного, его сына и других убитых в четверг при захвате города Сирт, чтобы захоронить их по мусульманским обычаям. Адвокаты умершего в следственном изоляторе директора московской школы Андрея Кудаярова намерены добиваться его реабилитации и компенсации вреда. По мнению защиты, вина Кудаярова, которого подозревали в вымогательстве взятки, ничем не подтверждена. Московское следственное управление возбудило уголовное дело против одного из лидеров движения «Русские» Дмитрия Демушкина. Дело расследуется по статье о возбуждении национальной ненависти либо вражды. «Газпром» исключает возможность снижения тарифа для Украины на транзит газа до уровня себестоимости. Украина добивается пересмотра газовых соглашений с Россией, считая их невыгодными для Киева. В Германии объявлено об аресте супругов, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Как передает корреспондент «Радио Свобода», оба арестованных отрицают свою вину, но уже известно, что в момент ареста жена разговаривала по специальному телефону с закодированной связи. Долговой кризис в еврозоне представляет реальную опасность для всех европейских экономик, включая британскую, заявил министр финансов Великобритании Джордж Осборн по прибытии на переговоры глав финансовых ведомств стран Евросоюза в Брюсселе. В Нью-Йорке в пятницу вечером к акции движения «Захвати Уолл-стрит» присоединился легендарный американский певец 92-летний Пит Сигер. В марше движения участвовали около 1000 человек. Наследный принц Саудовской Аравии Султан бин Абдель-Азиз Аль-Сауд сегодня скончался в Нью-Йорке в возрасте 83 лет. В Персидском заливе затонуло иранское судно, на борту которого находились 73 пассажира. Погибли 7 человек, 6 считаются пропавшими без вести.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов, и в рубрике «Кавказ сегодня» эксперты рассуждают о причинах отказа Азербайджана подписать соглашение о свободной торговле между странами СНГ и о подоплеке активности российских националистических организаций, которые проводят сегодня акцию протеста под лозунгом «Хватит кормить Кавказ». У микрофона Олег Кусов.
«Кавказ сегодня. События и комментарии». Несколько националистических организаций стали инициаторами акции под лозунгом «Хватит кормить Кавказ». Националисты утверждают, что акция пройдет в нескольких крупных российских городах. На этот раз у идеологов националистической акции появился еще один повод для критики федеральных властей. 5 октября российское телевидение показало роскошный городской праздник Грозном. Все это сделано на федеральные деньги, утверждают сторонники лозунга «Хватит кормить Кавказ». Мой собеседник, уроженец Северной Осетии, режиссер и актер театра «Ромен», народный артист России Олег Хабалов, уже почти полвека живет в Москве. Он не понимает тех своих сограждан, кто судит о людях по этническому происхождению. Но не может он понять и тех, кто определяет межнациональную политику в государстве.
Когда телевидение показывает фестиваль, который организовал Кадыров, футбольный матч, а потом выясняют, сколько дал им денег Рамзан Кадыров, во что обходится Чечня России. Потом в Америке, когда снимают фильм, там обязательно должны быть несколько, даже в детективах, актеры разных национальностей, разного внешнего облика. У нас же нет, хотя когда слушаешь дежурную часть, почему-то в Москве половина следователей армяне, грузины, почему-то очень много их в органах, а на телевидении, кино только русские совершают подвиги. Наверное, в этом тоже есть неуважение к людям, которые населяют Кавказ.
Народный артист России Олег Хабалов. Активность националистических организаций имеет под собой вполне прагматичную основу. Лозунг «Хватит кормить Кавказ» появляется тогда, когда это выгодно определенным властным структурам, говорит политолог Алексей Мухин.
Скорее всего, за инициативой националистов стоят лоббистские группы, ориентированные на правоохранительные органы и спецслужбы, которым не удалось серьезно увеличить финансирование в следующем бюджете Российской Федерации. А они посчитали, что кавказская лобби слишком серьезно работала, пытаются отыграть ситуацию назад перед рассмотрением бюджета в Государственной Думе. Мне кажется, что в значительной степени они рассчитывали на поддержку Алексея Кудрина в этом вопросе, который, как известно, занял принципиальную позицию о том, чтобы снизить расходы на обеспечение северокавказских республик. Но Кудрин оказался уволен, и у лобби сейчас нет иного выхода, как действовать демонстративно, подключая псевдополитические силы. Судя по тому, что и президент, и, в общем, премьер несколько выключили националистическую тему из контекста избирательной кампании, крик останется криком. Но, тем не менее, я думаю, что на него обратят внимание некоторые депутаты Государственной Думы, которые эксплуатируют националистическую тему.
Так считает политолог Алексей Мухин. Эксперты, помимо северокавказских республик, называют в России еще 65 дотационных регионов, которые, к счастью, остаются вне поля зрения националистов. «Кавказ сегодня. События и комментарии». Минувший вторник, 18 октября, главы правительств 8 стран СНГ подписали договор о зоне свободной торговли. Документ предусматривает, что подписавшие его страны не будут применять импортные и экспортные пошлины во взаимной торговле. Эксперты напоминают, что Москва добивалась подписания этого договора с 1994 года. Но в итоге не присоединились Азербайджан, Узбекистан и Туркмения. Азербайджанский экономический эксперт Надик Джафарли полагает, что за решение официального Баку могут стать как политические, так и экономические причины.
После того, как Россия в устами Медведева пригрозила Азербайджану и Туркмении в том, что никогда не позволит осуществить Каспийский газопровод, потому что все прикаспийские государства должны дать согласие на подобные проекты, и, естественно, Россия никогда на это не согласится. Может быть, Туркмения и Азербайджан Казахстан хотят ставить место, чтобы торговаться с Россией в этом вопросе. Но есть еще и внутренние проблемы. Монополия в азербайджанской экономике очень сильная. Именно из-за этого Азербайджан очень долгие годы не вступает в это подписание такого торгового соглашения, а потом уже таможенного союза, потому что это взаимосвязанные вещи. Единое экономическое пространство предусматривает единые правила игры, общие, которые могут быть монополистом в Азербайджане в лице чиновников, которые контролируют практически все сектора экономики. Может быть, им невыгодно изменить правила игры. Но после того, как Путин заявил о своем участии на выборах, написал большую статью в «Известиях». Там практически под видом Евроазиатского союза имеется в виду реанимация Советского Союза. Если есть экономический союз, таможенный союз, естественно, завтра станет вопрос о единой денежной политике, о единой валюте этого союза и наднациональные институты, которые будут контролировать или вмешаться в внутренние экономические или политические дела суверенных государств. То есть здесь опасность еще в этом. Может быть, Азербайджан еще и хочет в конце переговоров России выдвинуть свои условия, некоторые решения своих проблем, чтобы взамен на это подписать этот договор, это покажет будущее. Но, к сожалению, у России есть большие рычаги давления на Азербайджан, особенно на власти Азербайджана.
Говорил экономический эксперт Натик Джафарли. Московский политолог Евгений Кришталев считает, что на позицию азербайджанских властей мог повлиять нерешаемый конфликт на Горном Карабахе.
И Нагорно-Карабахский конфликт, конечно, является краеугольным камнем наступления в позиции сторон. И он, несомненно, оказывает свое влияние и на действия Азербайджана в рамках некоторых договоров в рамках СНГ. Соответственно, наличие Армении в этом договоре снижает шансы того, что Азербайджан сможет присоединиться к этому соглашению и полноценно в нем участвовать. Кроме того, в этом соглашении есть множество изъятий по товарам, которые могут свободно перемещаться через границу. Ну, на то он и зона свободной торговли, а не таможенный союз, как заключили между собой Белоруссия, Россия и Казахстан. Экспорт Азербайджана, он не сильно пострадает от того, что если Азербайджан не войдет в зону свободной торговли. Основные экспортные товары – нефть и газ, соответственно, они попадают под даже изъятие в этом договоре. Азербайджан полагается преимущественно на двусторонние отношения и двусторонние соглашения.
Говорил московский политолог Евгений Кришталев. Эксперты отмечают, что недавно подписанный в Петербурге договор о зоне свободной торговли во многом дублирует заключенные в прежние годы двусторонние экономические соглашения между странами СНГ.
Рубрику «Кавказ сегодня» подготовил Олег Кусов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Нью-Йорке в пятницу вечером к акции движения «Захвати Уолл-стрит» присоединился легендарный американский певец, 92-летний Пит Сигер. Вместе с ним пришел его внук, музыкант Тао Родригес Сигер, композитор Дэвид Амре, блюзовый певец Гай Дэвис. Всего в марше участвовали около 1000 человек. Превращается ли начавшаяся в Нью-Йорке акция «Захвати Уолл-стрит» в глобальный феномен? Формально да, но фактически на настоящий момент, наверное, все же нет, поскольку у строителей протестных выступлений в разных странах есть в лучшем случае общие девизы, но не единая идеология. С подробностями из Нью-Йорка наш корреспондент Евгений Аронов.
Время на демонстрацию солидарности с захватчиками Уолл-стрит вышли более 100 тысяч человек. Массовые выступления, хотя не такого размаха, имели место в Сантьяго, Лиссабоне и Берлине. Несколько тысяч активистов попытались захватить в Лондоне здание фондовой биржи. Попытки оккупации финансовых районов в столицах Испании и Мексики были пресечены полицией. Демонстрации прошли также в Греции, Новой Зеландии, Франции, Японии, Южной Корее и даже в Бирме и на Тайване. Только в Соединенных Штатах, однако, протестные акции приобретают очертания устойчивого явления, а не разовых протестов. И причина этого не в последнюю очередь коренится в серьезной финансовой поддержке, которой они заручились. Одни лишь нью-йоркские захватчики Уолл-стрит получили денежную помощь на 435 тысяч долларов, извещает служба общественных связей, открывшаяся в штаб-квартире протестующих в сквере Зукотти, находящемся в нескольких кварталах от бюро «Радио Свобода» в нижней части Манхэттена.
We're hearing from the various occupation groups over
Я постоянно получаю текстовые сообщения от симпатизирующих нам людей в Буэнос-Айресе. Недавно здесь побывали мексиканские товарищи, приехавшие в Нью-Йорк, чтобы позаимствовать наш опыт. Прямого согласования действий с зарубежными движениями, однако, нет. Зато в смысле координации мероприятий с другими городами Америки мы вступаем, я бы сказал, в качественно новую фазу. Если на начальном этапе борьбы наше движение было сознательно неплановым, стихийным и не иерархичным, то сейчас, когда протестные акции охватили столько городов и доказали свою живучесть, возникла потребность в создании постоянных руководящих органов на местах и выборе представителей в общенациональный комитет. Манифестации проходят в 200 городах страны, я все не припомню. Мы становимся грозной политической силой, подчеркнул мой собеседник. Прогрессистски настроенная голливудская актриса Сьюзен Сарандон во время посещения сквера Зукотти заявила: «Мы не можем отставать от наших братьев и сестер в арабском мире», имея в виду, что прямые методы воздействия на власть, по ее мнению, лучше опосредованных, реализуемых через выборные институты, и что если к прямым методам прибегают арабы, то американцам не след плестись у них в хвосте. Фактически же участники манифестации в Тунисе и Египте ратовали, по крайней мере официально, за создание тех самых механизмов и институтов представительной демократии, неверие в которые декларировали до настоящего момента захватчики Уолл-стрит. Так что, хотя обитатели сквера Зукотти и мнят себя преемниками тех, кто вышел на площадь Тахир, реального идеологического родства между ними нет. И уж тем более у них отсутствуют точки соприкосновения с восставшими в Ливии и Сирии. Чуть больше у захватчиков общего с участниками социально-экономических протестов в Израиле и Франции, но и первых и последних мало что роднит на самом деле с молодежными массами, протестующими на юге Европы. Вполне возможно, что нынешнее движение протеста в разных концах мира не связывает ничего, кроме уличности. Ситуации в разных странах совсем не похожи. Так, греки и португальцы изрядно выиграли от глобализации благодаря принадлежности к еврозоне, позволявшей им производить большие заимствования, и сейчас они протестуют против того, что их просто-напросто заставляют жить посредством, констатирует вашингтонский политолог Эдвард Лютвак, один из первых экспертов на Западе, привлекших внимание к теневым сторонам глобализации. Иное дело Соединенные Штаты. Участники движения «Захвати Уолл-стрит», каковы бы ни были их субъективные мотивы, высветили здесь один непреложный факт, а именно, что самая уязвимая часть американского общества на протяжении огромного срока длиной в четверть века нисколько не выиграла от глобализации. Факт, сильно поколебавший само понятие американской мечты, покоящийся на вере в стабильный материальный рост всех участников экономической системы, притуплявший классовую зависть и побуждавший низы мириться с неравенством. Те же последствия глобализации наблюдаются в Британии и отчасти во Франции и Бельгии, но уж точно не Греции и Португалии, где преуспели все слои населения, хотя и за счет внешних кредитов. Феодально-династическая система власти в Китае плохо совместима с дарованными обществу экономическими свободами и доступом молодежи к социальным медиа, и поэтому рано или поздно и в КНР вспыхнут протесты, предсказывает Эдвард Лютвак. Что касается Америки, то, по его убеждению, от движения типа «Захвати Уолл-стрит» выиграют в наибольшей мере их непримиримые идейные оппоненты в лице движения чаепития, равно как от массовых протестов времен войны во Вьетнаме выиграли в первую очередь Ричард Никсон и Республиканская партия. Похожий диалектический сюжет развития событий возможен и в других точках планеты, например, на Ближнем Востоке. Судя по опросам, проведенным среди американских участников протестных акций, две страны, вызывающие у них наибольшие симпатии, в той мере, в которой государство вообще может импонировать людям сильной анархистской жилкой, это Канада и Дания. «Мы бы там сегодня не протестовали», — заявили респонденты. Однако у канадских и датских коллег оказались иные взгляды, и в последние дни они провели демонстрации в Оттаве и Копенгагене. Так что координированный глобальный ответ на глобализацию сложен, и диссидентам всех стран совсем непросто соединиться, несмотря на обладание замечательными орудиями труда в виде современных коммуникаций.
Из Нью-Йорка Евгений Арунов. Говорит Радио Свобода. В Москве 15:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В центре Москвы прошел санкционированный митинг под лозунгом «Поставь крест на этой власти». В России утвержден список граждан США, пребывание которых в стране признано нежелательным. В Ливии соплеменники погибшего полковника Муаммара Каддафи требуют немедленно передать им тело покойного, чтобы захоронить его по мусульманским обычаям. В Германии объявлено об аресте супругов, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Московское следственное управление возбудило уголовное дело против одного из лидеров движения «Русские» Дмитрия Демушкина. «Газпром» исключает возможность снижения тарифа для Украины на транзит газа до уровня себестоимости. Долговой кризис в еврозоне представляет реальную опасность для всех европейских экономик, заявил министр финансов Великобритании Джордж Осборн.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Митинг в защиту театрально-концертно-художественного клуба «Артерия» состоится сегодня в сквере перед Политехническим музеем в Москве. Артисты, музыканты, художники, литераторы выразят свой протест против выселения клуба из здания Центрального дома работников искусства. Рассказывает Тамара Леленкова.
Все 7 лет своего существования клуб «Артерия» работал как творческая экспериментальная площадка. Здесь встречались, рисовали, читали прозу или стихи, пели, играли фолк, фьюжн, джаз. На фестиваль в «Артерию» приезжали музыканты из деревень и из-за границы. Здесь все друг другу были рады, и, наверное, поэтому общественная группа в поддержку клуба и его арт-директора Нины Кибрик собрала 2000 подписей в его защиту. Впрочем, директор ЦДРИ Ангелиса Погорелова рассказала, что секция творческой молодежи по-прежнему функционирует.
Клуб – это не какое-то отдельное сообщество. В принципе, это была секция творческой молодежи. У нас нет такого подразделения или отдельно существующий клуб, я не знаю. Просто молодежная секция решила назвать свое объединение вот так – «Артерии». Люди, которые ушли, они сами, я их не увольняла. Они сами подали заявление после того, как их программа была не утверждена на правлении. Домом руководит правление из мастеров искусств. Это шла эстафета поколений. И всегда творческая молодежь считалась как идет на смену старшим мастерам искусств. Честное слово, члены правления очень хотят, чтобы за ними стояли те, кто придет к ним на смену. И это было всегда в этом доме. Это впервые какой-то непонятный конфликт. Кто-то непонятно кто хочет разрушить ситуацию. Каждое время диктует свои законы, согласна. Молодежь ищет свой поиск. Я не говорю, что они плохо работали. Что-то было не в стиле дома. Ладно, это можно изменить. Были хорошие программы, были интересные предложения. А были совсем непонятные что. Ну что ж, да. Молодежь сейчас имеет право на все, что угодно. Хоть на голове ходить и голую попу, извини, показывать. Но нам бы не хотелось, чтобы это было в этом доме, который создавал Станиславский, через который прошли все сейчас 50-летние актеры-музыканты. Это просто группа людей, которая вдруг осталась, извините, без места, когда можно прийти просто в этот дом, извините, в чем одет, в чем обут, неизвестно. И вот эти группы где-то там 5-10 человек в бузу поднимают.
Так считает директор ЦДРИ Ангелиса Погорелова. Почему клуб «Артерия» решили выгнать из дома работников искусств, я попросила рассказать арт-директора клуба Нину Кибрик.
Мотивация абсурдистская, что я довела до беспорядка зал. Говорят, просто не соответствует по нашему уровню. Ну, вообще не подходит нам по стилю. Вот такие вот совершенно абстракции. Но на самом деле это просто репрессивная мера, потому что уволили многих несогласных или кто может быть потенциально быть несогласным. И в том числе и положили глаз на зал. Зал просто потрясающий наш. И кому-то вот он понравился. Тем более, что нам многократно сказали, вывозите вещи, вывозите вещи, вывозите вещи. Мы вывезли, конечно, очень много ценных вещей. Но, в принципе, при «Артерии» существует библиотека, подаренная нашими зрителями, друзьями. Существует какая-то коллекция рисунков в студии Ратнера, костюмы, реквизит, мебель, масса ценных вещей, которые приказ директору вывести все до голых стен из зала.
В вашей ситуации, собственно говоря, невозможно договориться внутри управляющего совета?
Тут говорится внутри ЦДРИ. Проблема в дирекции, назначаемой правлением. То есть кризис произошел полный финансово-хозяйственный и творческий, потому что про ЦДРИ, можно сказать, по большому счету забыт дом. Туда никогда не приезжает телевидение практически, вообще не бывает звезд. Сложная ситуация. Он прекрасно исполнял вот функцию такого реабилитационного центра для пожилых деятелей, работников искусств, но вот сейчас почему-то закрыли секцию ветеранов.
И Ангелиса Погорелова, и Нина Кибрик правы. Когда-то ЦДРИ было престижным местом, клубом для избранных, но, увы, те времена давно прошли. Так считает и художник-режиссер Юрий Нардштейн.
Дело не только в ЦДРИ. Дело вообще в культурной политике, которая идет в стране.
и по стране, буквально от Калининграда до Владивостока. Я это называю убийство творческой энергии. По-другому названия нет. Не просто творческая энергия, творческое время, творческая жизнь. Вот что происходит в стране в целом. Цедри – это, так сказать, внешнее выражение сегодняшнего принципа. Власти, деньги, больше ничего не интересует сегодняшнюю жизнь. А на самом деле все гораздо шире. В Москве несколько лет назад закрыт музей кино. В Москве закрыты были, отняты у художников дом Невинского. Это был замечательный график. Вдова его завещала этот дом художникам России. Это дом творчества, где проходили выставки, куда приходили художники, занимались искусством. В Москве отнят дом скульпторов. Это скульпторы сами подняли дом из руин. В Цедри это вообще история отдельная, куда должен вмешаться мэр. Потому что, во-первых, в центре Москвы стоит замечательный дом. Там в течение уже 20 лет простаивает зал мест, наверное, на 500. Что они ждут? Чтобы зал этот окончательно укондехался, чтобы там открыть очередной бар или очередной стриптиз-клуб? Естественно, у меня это вызывает не просто возмущение, а возмущает ярость. Это все происходит в стране в целом, по всей стране. Там, где есть власть и где нет возможности укоротить ей руки, там она проявляет себя во всю прыть и во всю мощь. Вот такая вот история.
Так считает Юрий Нарштейн. Он и ряд других деятелей культуры написали письмо в поддержку клуба «Артерия», поскольку здание Цедри является собственностью города, Сергею Собянину. А пока москвичи и гости столицы могут послушать артистов на улице, на Лубянской площади, в сквере перед Политехническим музеем. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
И в завершение спортивная панорама. Российские футбольные клубы провели на минувшей неделе очередные еврокубковые матчи. Наиболее ярким событием стала встреча в Донецке, где «Шахтер» принимал питерский «Зенит». У микрофона спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Боевая ничья был и, наверное, еще остается такой журналистский штамп, который наиболее подходит для описания матча в Донецке. Команды провели его во взаимных атаках, пусть не всегда острых, зато дающих возможность оценить потенциалы команд, причем не только в нападении, но и в остальных линиях. «Шахтер» в середине поля и в обороне сыграл неудачно, зато вратарь и бразильская группа атаки действовали ярко и эффективно. «Зенит» выглядел более сбалансированным по всем линиям, отчего и имел порой заметные преимущества. Вот как оценил эту встречу футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
Футбол был очень симпатичным, даже можно сказать, что обоюдо острым, если можно так выразиться. Хотя, конечно, «Зенит» был острее, сильнее, быстрее и по всем показателям, кроме самого главного, забитых мячей, превзошел «Шахтер». Мне кажется, что у «Зенита» есть поставленная командная игра, в которой задействованы все члены коллектива, в то время как у «Зенита» действительно, скажем так, бразильцы из полутора моментов создают два гола. Но при этом команда в целом выглядит неубедительно и позволяет гостям, которые вроде бы не так сильны, как они сами заявляют, но просто «Шахтер» и тренеры, игроки до матча заявляли, что, мол, мы сильнее, хоть чуть-чуть, но сильнее, мы опытнее и так далее. В итоге выглядело все ровно наоборот.
После третьего тура в этой группе неожиданно лидирует кипрский клуб АПЛ, набравший 5 очков. На очко меньше у «Зенита» и португальского «Порту», а у «Шахтера» 2 очка. Кого же можно считать фаворитом в этой группе?
Я думаю, что они, скажем так, примерно равные, потому что все команды здесь, ну, скажем так, из тех, что считаются соискателями путевки на выход, они по тем или иным причинам сейчас примерно равны. То есть «Порту», по идее, посильнее, но при этом у них явно сейчас с отъездом Радамеля Фалькао и с уходом Андре Вилоша-Боша явные проблемы есть. То есть они даже с кипрским АПЛом играют неудачно. А АПЛ, с другой стороны, вот как раз команда на коне, что называется. «Зенит» обыграла дома, сыграла в ничью в гостях «Порту». То есть у них дела хороши. «Шахтер» мы видим далек от лучшей формы. Так что, грубо говоря, шансы примерно равны у всех.
Единственное еврокубковое поражение на этой неделе из российских клубов потерпел «Казанский Рубин», проигравший в Лондоне «Тоттенхэму» 0-1. Причем единственный гол у хозяев забился штрафного россиянина Роман Павлюченко. Чем, на взгляд Игоря Швейцера, было обусловлено это поражение?
Футбол, опять же, в целом был хорошим. Наверное, все-таки это, конечно, не Лига чемпионов, но в целом очень неплохая игра и со стороны «Рубина» в том числе. С другой стороны, нужно понимать, что «Тоттенхэм» играл очень, скажем так, резервным составом. и то, что играли с первых минут многие футболисты, которых мы очень давно в составе не видим, в том числе и Роман Павлюченко, это яркое тому подтверждение. И моменты все, которые создал Рубин, он их создал больше, чем Тоттенхэм, они были созданы, как по большей части, при счете, когда Тоттенхэм уже вел. И это, собственно говоря, во многом обуславливает, потому что когда команда создает моменты, ведя в счете, это одно, а если она создает их проигрывая, это совершенно другое. И не значит, что она может после этого выиграть 2-0, 3-0 или там сколько-нибудь, как иногда некоторые эксперты у телевизора любят говорить.
И еще два российских клуба свои матчи выиграли, как представляется, у заведомо слабых соперников. ЦСКА в Лиге чемпионов победил турецкий Трабзонспор 3-0, а Локомотив нанес поражение греческому АЭКу 3-1. Что думает об этих матчах Игорь Швейцер?
Я думаю, что говорить о ЦСКА, что он выиграл у заведомо более слабого соперника, было бы некорректно, потому что этот более слабый соперник выиграл у Интера, допустим. Так что это уже не слабая команда. Просто ЦСКА, скажем так, вот так сложилась игра, что им удалось забить, потом еще забить и еще. Но в целом, если поглядеть на статистику, на ход встреч, это были примерно равные соперники. ЦСКА ничем не убедил, ничем не доказал, что он сейчас один из лидеров даже своей группы, при том, что по очкам он вроде бы стоит выше, чем тот же Трабзонспор. Но все может измениться. Там очень шаткое положение именно по игре. Потому что как раз вот ЦСКА тоже, как Шахтер, это команда, где есть бразилец и африканец, которые, собственно, делают погоду. И есть все остальные. А Локомотив, честно говоря, тоже впечатление осталось такое двоякое, как вот в российском первенстве порой некоторые команды выигрывают одна у другой и говорят, что победа на классе. Допустим, Спартак там у какого-нибудь аутсайдера выигрывает. Но при этом матч так развивается, что могло все быть и иначе. Также вот можно сказать и про матч Локомотива с АЕКом. АЕК явно не уступал ни в чем, даже по первой половине встречи можно было сказать, что кое-где моментами поострее играют, но Локомотив забил раз, получил пенальти в свою пользу два, и все, игра была решена, хотя концовка была нервной для обеих команд, просто Локомотив оказался удачливее.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Напомним, что очередные еврокубковые матчи российские клубы проведут в начале ноября. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Кавказский час», а мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Примирение возможно. Это главная надежда для Афганистана и для всего региона.
Муаммар Каддафи был убит. Мы, ливийцы, долго ждали этого исторического момента.
Будем сопротивляться расторжению рабочих
контрактов. Почему вы сидите в Твиттере, а Ходорковский в тюрьме?
Будем и дальше помогать Турции в ее противостоянии.
Он убил футбольного болельщика Егора Свиридова на мере.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.